Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о ветре как о возможном альтернативном источнике энергии. Доля источников возобновляемой энергии сегодня, таких как ветроэнергетика, солнечная энергия или биоэнергия, в общей энергетике США уже составляет 14%, во Франции 15%, в Дании 12%, в Китае 14%, в Индии 22,5%, а в Латинской Америке 35%. Все эти показатели к 2010 году будут увеличены в среднем почти в полтора раза. А как относятся к ветрякам в России? Есть ли у них будущее в Российской Федерации? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня вместе с советником председателя правления Федеральной гидрогенерирующей компании РАО ЕС России Анатолием Копыловым. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер.
И руководителем энергетического отдела Greenpeace России Владимиром Чупровым. Добрый вечер, Владимир.
Вечер добрый.
И к слушателю у меня такой вопрос сегодня. Хотели бы вы иметь на своем загородном участке собственный ветряк? Чтобы не зависеть, не обижайтесь, Анатолий Евгеньевич, от РАО ЕС в России в частности. Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 96143 и в Санкт-Петербурге 740-4940. Но вот 1 декабря в Москве был представлен доклад «Перспективы мировой ветроэнергетики», подготовленный совместно Greenpeace России и Международным представительством ветровой энергетики. В обсуждении принимали участие также представители РАО ЕС России, российские эксперты в области ветровой энергетики. И оба наших гостя принимали участие в этом обсуждении, поэтому, собственно, вам, что говорится, и карты в руки. Но перед этим я вот просто хочу для слушателей сообщить некоторые данные. Да, сегодня более 70% территории России и почти 30% населения страны не имеют централизованного энергоснабжения. И в этих районах проблема решается в основном за счет дизельных электростанций, северного завоза и так далее. Обходится это весьма дорого и, в общем, с экономической точки зрения представляется довольно странным. Ну вот на Таймыре, например, 1 киловатт-час стоит 6,5 рублей. И это вдвое выше мировой цены. Вы мне говорили, да, что на Тиксе, да, или на Камчатке 18...
На Камчатке.
На Камчатке 18 рублей киловатт-час. А при этом в Москве, как мы знаем, рубль 84, да, то есть разница в 10 раз.
Даже рубль 30.
Мы с тобой в разных районах живем, да?
Электроплиты.
Но я сразу хочу оговориться, чтобы быть правильно понятым. 18 рублей – это не та цена, которую платит население.
То есть это цена для крупных потребителей?
Это во что обходится производство 1 киловатт-часа, и население платит меньше, если я не ошибаюсь, там где-то 3-3,50 рубля за киловатт-час, а разницу, конечно, покрывает из бюджета, да, за счет дотаций.
Ну вот а ветровые станции могли бы избавить бюджет от этих расходов? Ну, собственно, мы почти подошли к тому вопросу, который я хотела вам задать. То есть, получается, по всем этим обстоятельствам, что первые основные потребители ветроэнергетических установок – это районы Крайнего Севера, малонаселенные, крайне удаленные, с сильными ветрами. Я права?
И да, и нет, с моей точки зрения. Все зависит от того, какую задачу вы ставите.
Ну, первая задача – обеспечить людей теплом и светом.
Правильно, но тогда я задаю второй вопрос. Вы на любую цену готовы? Вы наверняка скажете, что нет. Поэтому, наверное, можно было бы сказать так, что задача сформулирована должна быть следующим образом. Мы хотим обеспечить электричеством и теплом с минимальным ущербом для окружающей среды, для людей, которые живут, чтобы это энергоснабжение и снабжение теплом было надежным и так далее. Правда?
Ну, как всегда, конечно.
Ну вот. Поэтому, повторяю, если вы ставите задачу энергоснабжения автономных точек, автономных поселков, чьи энергосистемы не присоединены к единой энергосистеме страны, то да, вы правы. Но надо понимать, что, несмотря вот на эти пугающие цифры, которые вы привели, реально число людей, для которых это серьезная проблема, не так велико. А если мы говорим с вами о северных районах, о районах Дальнего Востока, то их число еще меньше. И, к сожалению, уменьшается со временем, и поэтому там снижается энергопотребление. Во-вторых, я бы хотел сказать, что пути решения вот, с использованием ветроагрегатов на таких вот автономных энергосистемах, они известны, используются. Я вам вот перед самой передачей рассказывал пример на той же самой Камчатке. Там есть на Командорских островах поселок Никольское, который находится на острове Беринга. Там живет местное население, где-то порядка 3000 человек Алиут. Ну вот, поэтому там стоят два ветряка вместе с дизельной станцией. И,
проблема решена у них.
Ну и да, и нет. Она решена в том смысле, что частичное производство происходит за счет экологически чистого ветрогенерации. А нет, потому что это уже ветряки старенькие, они поставлены были туда, уже пользованные. А вторая проблема, что это ветряки датского производства, была такая датская фирма Майкон. И, как вы можете себе представить, из Копенгагена пролететь на Командорские острова не ближе.
Далековато. Да. Вот я хочу Владимира включить в разговор. Ну, а то, что касается вот позиции Greenpeace, все-таки вот вы рассматриваете основным потребителем кого для ветроэнергетических установок?
Ну, сейчас мы, наверное, к такому вопросу в России еще не подошли. Объясняю почему. Потому что у нас нету ни законодательной базы, у нас до сих пор существует масса мифов о том, что ветроэнергетика у нас не пойдет. И до вопроса, для кого начать ее развивать в первую очередь, допустим, для там, европейской части, где там централизованные сети, или для удаленных регионов, где люди живут в автономном режиме, мы к такому вопросу еще не подошли. То есть мы еще не сказали «а».
Ну, если забегать... Но ветроэнергетика-то уже все-таки существует, даже есть производство собственных российских ветряков.
Она существует, но в таком мизерном, таком зачаточном состоянии, то, что всерьез говорить об этом не нужно. Ну вот Анатолий Евгеньевич меня поправит, но сегодня у нас общая установленная мощность ветряков, ну, таких более-менее крупных, 15 мегаватт, может быть, плюс-минус.
Еще меньше.
Еще меньше. Но для сравнения, во всем мире около 60 тысяч мегаватт. Там, та же Германия, которая размером там, с Республику Коми, она до 20 тысяч мегаватт уже у себя установила ветряков.
А у нас 15.
А у нас всего 15, просто 15. Вот. И вопрос, кому ставить? Ну, здесь, наверное, это вопрос времени. Я не думаю, что здесь нужно задавать вопрос, кого больше любишь, папу или маму. Здесь нужно просто постепенно развивать эту законодательную базу, промышленную базу. Она, слава богу, предпосылки есть для нее. Вот. И дальше уже решать вопрос, может, даже параллельно. Я не вижу здесь противоречия.
Ну вот я знаю, что Алтайский край, вообще все горные районы очень, так сказать, удобны для установки ветроэнергетических полей, ну, крупных ветроэнергетических установок, вот эти поля, станции, да. Анатолий Евгеньевич.
Понимаете, вообще-то для того, чтобы поставить ветряк, вы его можете поставить где угодно.
Будет ли он крутиться и давать энергию?
Другой вопрос, какой эффективностью он будет работать. Поэтому, теоретически говоря, чем глаже, условно говоря, поверхность, на которой вы устанавливаете ветряк, чем ровнее эта поверхность, чем дальше от этого ветряка находятся препятствия, а лес – это в том числе препятствие, это могут быть здания, это могут быть сооружения, это могут быть в том числе горы, тем лучше для ветряка. Поэтому не случайно вот те страны, которые уже значительную часть своих удобных мест установки ветряков отдельных и ветростанций использовали, они уходят в море. Речь в данном случае идет о Дании, речь идет о Германии, где мест установки ветроагрегатов на земле почти не осталось. А если говорить о площадках с хорошей эффективностью, то их просто нет.
Спасибо. А вот то, что касается вредности ветряков, потому что они представляют определенную угрозу для окружающей среды тоже, мы узнаем сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Президент Федерации тенниса России, капитан российской сборной Шамиль Торпищев, гость программы «Лицом к лицу».
Грузинский кинематограф глазами режиссера и сценариста Ираклия Кверикадзе в программе «Формула кино».
Журнал «Станиславский». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что в эфире сейчас программа «Качество жизни», и в гостях у нас в студии советник председателя правления Федеральной гидрогенерирующей компании РАО ЕС России Анатолий Копылов и руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров. И вот, Владимир, у меня к вам вопрос. Преимущества ветроэнергетических установок, в общем, более-менее все понимают, но ведь есть еще и недостатки. Я знаю, что орнитологи очень недовольны всеми этими ветряками, которые покрывают большие площади и бывает, что находятся на пути миграции птиц.
Действительно, эта проблема есть. Вопрос в том, насколько она серьезная, и ее нужно рассматривать всерьез. Действительно, раньше это была проблема, когда ветряки имели совершенно другую конфигурацию. Старые ветряки, они имели очень быструю скорость вращения. Часто эти ветряки устанавливались на путях миграции птиц. И это служило предметом конфликта с орнитологами, действительно. На сегодня эта проблема решается. Решается очень быстро. Решается...
Ветряки переносят или птицы по-другому машут, летят?
Подбирают, во-первых, ветропарки таким образом, чтобы не мешали ни птицам, ни людям, кстати, потому что здесь тоже есть такое экологическое ограничение, хотя оно тоже не такое серьезное, как казалось бы. И, во-вторых, есть статистика, которая четко показывает, что в Штатах, например, там гибель птиц исчисляется там, ну, там, десятками тысяч, может, сотнями, сейчас я на скидку не могу сказать, в то время как гибель от столкновения со зданиями в тех же Штатах, там, гибель от кошек и котов, значит, исчисляется десятками миллионов, но вот есть цифры сотни миллионов.
Это ужас, а не кошки и коты.
Это статистика, которую не мы, значит, придумали, и действительно, такие цифры четко показывают, что на сегодня это, ну, относительно безопасный вид энергетики. В среднем где-то 1-2 случая гибели птиц на одну ветроустановку крупную. Но вот для справки могу сказать, когда случилась авария с танкером на Аляске в 89 году, тогда за там, в считанные дни погибли десятки тысяч птиц от одного только танкера.
Сколько я помню, 500 000 птиц примерно.
Даже 500 000. То есть это несравнимые вещи, конечно.
Хорошо. Ну вот специалисты у нас в эфире высказались, и теперь я предлагаю послушать мнение народа. Наш корреспондент Вера Володина задавала жителям Подмосковья вопрос, хотели бы они иметь на своем загородном участке, собственно, тот же вопрос, который я задаю вам сейчас, собственный ветряк и не зависеть от РАО ЕС России.
На Западе давно уже это сделали. Давно пора уже заняться этим.
Ой, я бы тоже завела, конечно, да, такую штуку, если бы было бы приемлемо.
Налоги за то, что поставил.
В принципе, приемлемо, но просто не знаю, насколько экономично будет это. Неизвестно, в какую цену обойдется ветряк и энергия, полученная от него. Возможно, от РАОЕС это будет дешевле. Во всяком случае, не во всех регионах, безусловно. В горных районах, да, на равнинах не уверен. Это слишком маленькая мощность. Плюс у меня техническое образование, я со время факультатив был по физике в институте, где мы такие вещи рассматривали, выяснили, что это, ну, мягко говоря, не окупается. На берегу океана возможно, где есть постоянный ветер, да, и гора, особенно в горах возможно. Океан, ну, замечательные приливные станции можно строить, опять же, не от РАО ЕС.
Нет, у нас нет ветров. Энергетически нецелесообразно. Абсолютно нежизненная проблема. Это важно, что дорожает, но бесполезно совершенно ставить здесь ветряки, они не дадут никакого эффекта. Ветра нет.
Лучше пусть они РАО ЕС, электроэнергия, так я понимаю, да, установят, чтобы не было проблем с поступлением. Табельно подавалось, цена была установочная, чтобы люди ажиотажно не болели по этой проблеме. У нас все есть в России. Почему она нищенская? Пусть она будет достойной страной перед всеми странами. Пусть они лучше установят стабильность в подаче газа и электроэнергии. И цену определенную, чтобы уже человек знал. И никаких заморочек, я считаю, что не должно быть.
Не знаю. Наверное, дорого стоит очень. Хотелось бы, как все.
Ну почему? Если был бы ветер постоянно, я бы не против. А почему бы не использовать ветер для выработки электроэнергии? Я считаю, что это полезно и не помешает. Лишний ресурс, так сказать, бесплатный.
Может быть, и согласились бы, почему бы и нет. Но это получается, по идее, же дорого, если мы будем отключаться от общего энергоснабжения.
Вот эти все агитации, это тоже, я считаю, что клоунские, потому что ничего это не даст. Не знаю, мне кажется, не нужно. Надежнее провода, по-моему. Мне кажется, как было, так и оставить. Да, где-то в России, возможно, и можно поставить. Но в Подмосковье нет.
Здесь бесполезно, здесь ветров нет таких сильных, которые обеспечат нормальный поток электроэнергии. А если так в целом по России, то можно, территория большая, можно где-нибудь это организовать.
Я считаю, нужно запускать эту систему. Я был на Селигерии, и эту систему уже опробовали. Экология чистая. Экология, ветряные мельницы. Да. Движение наше, вот они эту штуковую систему это опробовали. Как и надо делать. И экология чистая.
Нет, я там не был, но я считаю, что это бесперспективно, потому что у нас климат не позволяет, не славится страна своими ветрами. И я думаю, если и будет какая-то выработка электроэнергии, то она будет очень мизерной.
Вот это был вопрос, опрос, подготовленный Верой Володиной. Я хочу к этому добавить сообщение, которое пришло к нам на пейджер от Андрея из Подмосковья. Я хотел бы, чтобы в России развивалась ветроэнергетика, но по климату Москвы с непостоянными ветрами... А развивать ветроэнергетику надо, где море и океан. Там эти ветряки необходимы. Но вот если говорить о том, насколько частному лицу доступно сейчас приобретение ветроэнергетической установки. Анатолий Евгеньевич,
нет, доступно? Вопросов. Пожалуйста, вы можете. Есть фирмы, к которые продают ветроагрегаты. Хотите, вы купите небольшой ветроагрегат отечественного производства. А хотите, вы купите новый или пользованный агрегат импортного производства. Нет проблем, устанавливайте у себя его на участке, только получить надо все разрешения, во-первых, на то, что вы устанавливаете некое сооружение, вот, а второе, что вы устанавливаете, по сути, энергоустановку. Но если вы не будете включать ее в общую сеть, пожалуйста.
А вот люди, которые отвечали на вопрос нашего корреспондента, очень переживали. Ну как же так? Вот мы, так сказать, может быть, и хотели бы, но отключаться от энергосетей центральных тоже не хотелось бы. А можно использовать ее как дополнение? То есть есть ветер, получаешь электроэнергию от ветряка.
Никаких
нет ветра, включился в РАО ЕС России, и дальше уже счетчик
никаких
работает.
Никаких препятствий нет. Я вам скажу, что очень многие люди, которые живут в собственных домах в Подмосковье, помимо того, что у них есть, назовем так, централизованное энергоснабжение, у них есть автономные источники энергоснабжения в виде генераторов на бензине или на солярке или на газе.
Но ведь это связано с тем, что бывают перебои с подачей электроэнергии.
Абсолютно точно.
А почему они бывают, кстати?
Потому что та нагрузка, которая сегодня падает на сети и на генерацию в московском регионе, она не совпадает с теми прогнозами, которые делались, когда строились эти сети, строились мощности для производства электрической энергии. Ответ очень простой.
То есть просто сети не выдерживают?
Не только сети не выдерживают, не хватает мощности. Не хватает
мощности. В московском регионе дефицит электроэнергии?
Конечно. Что для вас это
открытие? Это приводит к тому, что пригородные районы, так сказать, веерным образом отключают на 2-3 часа?
Нет, ну, так, понимаете, тут валить все в одну кучу не надо. Во-первых, это факт жизни, что в московском регионе не хватает мощности генерации.
Ну, давайте поставим ветряки.
Вот опять, давайте так. Если вы хотите ставить ветряки для решения проблемы автономного энергоснабжения, это одна задача. Мы уже с вами выяснили, что серьезных проблем тут нет. Если вы готовы заплатить, по большому счету, любую цену, это будет.
Ну, небольшую, а сколько стоит ветряк? Ну, вот такой для обеспечения одного дома.
Я вам скажу так. Если, например, вам нужно 10 киловатт.
20.
Ну, хорошо, 20 киловатт, то такой ветряк, я сейчас затрудняюсь вам дать точную цену, но это будет оценка. Да? Порядок, это, я думаю, будет где-то около 40 тысяч долларов.
Но это далеко не каждый может себе позволить.
Совсем далеко не каждый.
Может даже меньше.
Ну, может даже меньше, пусть будет 30, но не меньше. А я вам точно говорю.
Ну, если дом брать обычный, таком, на одну семью, то есть там, в принципе, 5 киловаттами можно обойтись. Ну, если грубо считать, то киловатт 1000 долларов, где-то вот так установлена мощность.
Это если вы берете большие ветроагрегаты, которые, мощность которых меряется мегаваттами или сотнями киловатт. А если вы делаете маленький ветрячок, то там 1000 долларов за киловатт установленной мощности уже не обойтись.
А что, чем меньше ветряк, тем дороже киловатт?
Конечно.
Он подороже будет, да.
Там будет 1500-2000 за киловатт. Поэтому я вам и сказал, что это от 30 до 40 тысяч долларов будет стоить такой 10 или 20-киловаттный ветряк.
Ну, собственно, вот экономические подсчеты показывают, что рядовым гражданам российским приобретение ветряка, в общем-то, не по силам за свой счет для своего загородного домика, если это не коттедж, конечно, за 1,5 миллиона долларов.
Ну, здесь вопрос выбора, потому что, с одной стороны, у нас вот те самые там 20-30 тысяч долларов, которые в стоимость коттеджа, конечно же, это немного, а с другой стороны, подводка кабеля, выполнение технических условий для того, чтобы обеспечить электроснабжение этого поселка или коттеджа, который обходится, ну, я думаю, что в такие же суммы, потому что по Москве, ну вот меня Анатолий Евгеньевич поправит, допустим, если предприятие хочет запитаться там от сети, там свой офис открыл, да, сколько там до 1000 долларов стоит, да?
Не знаю, не буду врать. Но, конечно, не дешевые, понимаете, у нас, к сожалению, народ привык к тому, что по большому счету электрическая энергия, как и многое другое, то, что мы включаем в состав коммунального
почти
службы,
бесплатно.
Да? Почти бесплатно. А в действительности это бесплатно может быть вам, но все равно кто-то за это платит. И это далеко не дешево. И как только вы начинаете жить, так сказать, своим собственным хозяйством, например, у вас появляется свой собственный дом, и вы должны подключить туда электричество, вы должны подвести газ, вы должны тепло, вы должны воду и так далее, и так далее. То есть нормальную систему коммунального снабжения вашего жилища. Вот тогда вы узнаете, что почем, потому что вы приходите на рынок, И тогда выясняется, сколько стоит подвести газ, сколько будет стоить система очистки воды, сколько вам надо заплатить за то, чтобы эту воду качали, сколько вам надо под денег заплатить за то, чтобы у вас в доме было электричество, и так далее, и так далее, и так далее.
А сколько, кстати, сейчас по себестоимости для РАО ЕС киловатт электроэнергии в Москве? Вы не так,
киловатт-час.
Киловатт-час, да.
По Москве так не считают. Считают обычно по станциям, по генерации.
То есть она дотируемая электроэнергия в Москве, или же все-таки это соотносится с себестоимостью?
Понимаете, что считать себестоимостью? Если считать под себестоимостью те затраты, которые
компания
федеральная
вложит...
тарифная служба разрешает вам включить в тариф, то да, окупается. Если же считать, во что реально обходится производство электрической энергии, то тут возникают вопросы. Вот, скажем, я вам приведу простой пример. Мы немножко в сторону ушли от ветроэнергетики.
Мы сейчас вернемся.
Да, надеюсь. Так вот, почему, например, возникла ситуация, когда энергии так резко не хватает? Да потому что в течение последних 15-20 лет никто не вкладывал деньги в электроэнергетику. Мы, по сути, с вами используем ту энергосистему, которая нам досталась вот 20 лет назад, от Советского Союза 15 лет назад. Ну, это можно, какое-то время она будет у вас работать по инерции, но потом постепенно все начинает приходить в негодность. Надо менять энергоагрегаты, надо проводить ремонт, надо ремонтировать гидротехнические сооружения, их содержать и прочее, прочее. Но есть и другие задачи, политические и социальные. Поэтому если бы сегодня обществу были предъявлены реальные счета за то, во что обходится энергетика, я думаю, что общество не согласилось бы, разразился бы большой скандал. Это, кстати говоря, проблема не только нашей страны.
Я бы добавил, Владимир Леонидович, что здесь вопрос не только в мощностях, но и в том, что газ, например, который дешевый якобы, из-за которого получается электроэнергия, он датируется за счет экспортных цен, за счет того, что мы продаем там в Великобритании, Германии. И вот здесь я бы перешел, наверное, к большой ветроэнергетике.
Да, но мы это сделаем сразу после выпуска новостей. А на этом мы первую часть программы «Качество жизни», посвященную ветроэнергетике и тому, как энергетическая независимость влияет на качество жизни человека, завершаем. А в 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы – Александр Литвиненко похоронен в Лондоне, тайна процветания Андрея Лугового и кто был заинтересован в покушении на жизнь Егора Гайдара. Так что слушайте «Радио Свобода», и все эти тайны вам откроются. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие считает поджог наиболее вероятной причиной пожара в московской наркологической клинике, в результате которого погибли 45 человек. По последним данным, госпитализированы 10 пострадавших. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», пожар возник минувшей ночью на втором этаже здания в отделении для ВИЧ-инфицированных. Погибли 43 пациентки отделения и 2 сотрудницы больницы. Большое количество жертв связано с грубыми нарушениями техники противопожарной безопасности в здании. В Германии еще в одном доме обнаружены следы радиоактивности. Расследование связано с российским предпринимателем Дмитрием Кофтуном, фигурирующим в деле бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, умершего от отравления полонием-210. Накануне такие же следы были найдены в Гамбурге в квартире бывшей жены Кофтона. Евросоюз призывает власти Белоруссии немедленно освободить бывшего кандидата на пост президента Александра Козулина. Александр Козулин с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. Козулин находится в критическом состоянии, заявляют его родственники. В пятницу около 500 человек объявили голодовку в знак солидарности с политиком. На севере Ирака, в городе Мосул, 3 человека погибли и 3 получили ранения в результате взрыва заминированной машины. Ранее в городе Кербелы жертвами взрыва стали 8 человек, 16 были ранены. Заминированная машина, которую управлял смертник, взорвалась на оживленном рынке недалеко от одной из самых священных шиитских святынь. Объединение социал-демократических сил – одна из главных тем проходящего в Подмосковье съезда Народной партии России. В ноябре Народная партия, партия Возрождения России, Патриоты России, еще две партии социал-демократической ориентации заявили о начале объединения. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» советник председателя правления Федеральной гидрогенерирующей компании РАО ЕС России Анатолий Копылов и руководитель энергетического отдела Гринписа России Владимир Чупров. И говорим мы о будущем ветроэнергетики в России. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 22 12. И Сергей нам написал на пейджер: как вы оцениваете старые проекты строительства электростанций, работающих на приливе и отливе воды и термальных водах Камчатки? Владимир.
Проекты не то что старые, некоторые из них действуют. Сейчас действуют как минимум две геотермальные станции на Камчатке. Это Пенжинская и Верхняя Пенжинская. Общая мощь такова, что 25% электропотребления Камчатки покрывается за счет вот этого возобновляемого геотермального источника. Значит, приливные, они не менее масштабные и интересные проекты. Это, в первую очередь, Пенжинская губа. То есть там до 70 гигаватт мощности можно установить станцию только на одной вот этой приливной станции. Ну, для сравнения, допустим, вся атомная энергетика у нас это там 22 гигаватта. Да? То есть три атомных энергетики можно здесь создать. Единственное, что ограничений здесь нет. Потребителя рядом, но вот Япония, туда можно кабель. И есть биологические, экологические ограничения. Ну и вот Луна будет быстрее приближаться к Земле. Вот единственное, вот эти ограничения, которые нужно просчитывать. А так эти станции действуют, их нужно развивать. И мы это активно поддерживаем сейчас.
Можно я добавлю буквально два слова? У нас действительно есть три геотермальных станции на Камчатке. Одна Паужетская станция, это, по сути, лабораторно-испытательная станция, самая первая была. Есть две станции, которые работают в нормальном промышленном режиме. Это Мутновская нижняя и Мутновская верхняя станции. Они прекрасно работают, просто там та же самая проблема, что и перед многими другими видами генерации на основе возобновляемых источников, что по экономике они, если можно так сказать, не въезжают в ту систему, которая сегодня у нас в стране существует. Без создания новой законодательной базы, которая бы поддерживала развитие возобновляемых источников энергии, это в той же степени касается, кстати говоря, и приливной, которая здесь упоминалась в вопросе нашего слушателя, развивать это можно только за счет чьей-то доброй воли. На данном случае РАО ЕС, потому что РАО ЕС покрывает все эти повышенные издержки. Что касается приливных станций, я не знаю, если вы внимательно следили за новостями, буквально там, две недели назад в Северодвинске был спущен на воду на заводе «Севмаш» первый блок, для на который будет установлен на так называемой Кольской приливной станции. В системе РАО ЕС России есть институт научно-исследовательский под названием НИЕС, специалисты которого разработали новый тип рабочего колеса гидротурбины для приливных станций, который существенно повышает КПД этих турбин. И это изменило весь взгляд на приливную энергетику.
И она будет развиваться.
И она будет обязательно развиваться.
И мы слушаем Олега из Москвы. Пожалуйста, Олег, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение темы приливной энергетики. Тут представитель Greenpeace ошибся. Он сказал, что Луна будет быстрее приближаться к Земле. В действительности Луна от Земли удаляется. Это такой вековой тренд. А второй вопрос. Ну, тут говорили уже о большой энергетики, и поэтому, когда еще заполучишь такого человека, я спрошу. Вот сейчас в связи с всемирным потеплением тепла требуется меньше, а в связи с тем, что у нас появилось много электроприборов, электроэнергии требуется больше. Есть ли у РАО ЕС план увеличения КПД ТЭЦ, чтобы они больше вырабатывали электричество и поменьше тепла?
То есть смещение акцентов в сторону электроэнергии?
Мне сложно сказать, есть ли такой план по изменению пропорций производства электрической энергии и тепла. Может быть, и есть, я просто не знаю. Но то, что в РАО есть не один, а много планов по повышению КПД и эффективности работы агрегатов тепловых станций, это совершенно точно.
Я добавил бы, что, например, есть концепция РАОС, по которой все новые станции, они должны быть современные ПДУ, ПГУ, так называемые технологии, с КПД там 50 и выше процентов, а сейчас 30 где-то.
Ну вот вопрос от Татьяны на пейджер, опять же, правда ли, что нашу электроэнергию продают в Китай? Правда?
Очень мало, а на самом деле хотим продавать больше.
А у нас же дефицит.
В некоторых регионах у нас дефицита нет.
То есть на Дальнем Востоке нет, а в центральных частях России есть?
Мы можем построить мощные гидростанции, которые будут использовать энергию водных потоков, которые являются возобновляемой энергетикой. Но на Дальнем Востоке столько энергии нам не нужно, сколько мы могли бы в принципе там производить. Надо понимать, что всегда, когда вы строите крупную ГЭС, это мощный инвестиционный проект, который дает импульс развитию всего региона.
Я вас перебью. По-моему, во всем мире уже давно отказались от строительства крупных ГЭС, потому что земля и то, что на ней находится, то, что затапливается в результате создания водохранилищ под ГЭС, стоит гораздо дороже, чем та электроэнергия, которая получается в результате строительства ГЭС. Я не права?
Вы не совсем правы. Во-первых, отказались от строительства там, где уже больше нечего строить. Если вы возьмете развитые страны, то там уровень использования потенциала ГЭС сегодня колеблется от 65 до примерно 95%. У нас в стране он составляет немногим больше 20%. Из этих 20% он складывается таким образом. В европейской части страны 60% плюс. За Уралом где-то порядка 15-20%. На Дальнем Востоке 3%. Поэтому для нас задача использования потенциала ГЭС и гидравлической энергии наших рек, она чрезвычайно актуальна. Чем сегодня, кстати говоря, РАО ЕС и Федеральная гидрогенерирующая компания, где я работаю, активно занимается.
И против чего выступает непредставительная организация? Я добавлю просто.
У меня пришел очень странный вопрос на пейджер и без подписи. Можно ли использовать ветряки через Интеркосмос, то есть через космонавтов? Это очень удобно и выгодно. Я вообще не понимаю, в чем вопрос, но идея использовать ветряки через космос, мне кажется, какой-то такой очень...
Это какая-то экзотика. Экзотичная, я думаю, что сейчас в России, по крайней мере, нужно говорить пока о первых шагах. Это законодательная поддержка возобновляемой энергетики. Ну, добавлю, что крупный ГЭС к таковой не относится. Ну, здесь вопрос, наверное, к Анатолию Евгеньевичу, что сейчас вот делается в рамках законодательной поддержки. Это ключевой вопрос, я почему постоянно к нему возвращаюсь.
Да, абсолютно точно. Действительно ключевой вопрос. А все страны, в которых возобновляемая энергетика вообще и ветроэнергетика, в частности, о которой мы с вами сегодня говорим, все принимают те или иные законодательные акты, решения, которые обеспечивают поддержку развития возобновляемой энергетики. Это необходимо не потому, что по определению возобновляемая энергетика такая дорогая и неэффективная. А причина в другом. На сегодня реально существует так называемый экономический диспаритет, то есть традиционная энергетика получает довольно серьезные субсидии практически во всех странах.
А ветроэнергетика не получает ничего, из-за этого не развивается.
Не так. И ветроэнергетика тоже получает
помощь.
Именно
в России.
Да. Значит, поэтому, если говорить на уровне теории, то либо вы должны всех поставить в одинаковые условия, а это будет означать, что вы рискуете всеми национальными энергосистемами, естественно, никто такую цену платить не готов, либо вы должны специально для возобновляемой энергетики создавать свою систему поддержки, что, собственно говоря, во всех странах и делается.
А в России это будет сделано в ближайшее время?
Обязательно. Собственно говоря, над этим мы работаем. И вот те законодательные инициативы, о которых упоминал Владимир, это то как раз, что является сегодня предметом нашей работы.
Очень хорошо. И Александр из Москвы уже очень давно ждет возможности задать вам свой вопрос. Александр, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да.
У меня вот вопрос к гостям вашим. Вот недавно, где-то полмесяца назад, по телевизору показывали совершенно ошеломляющую новый вид возобновляемой энергетики на основе какого-то нового вещества, разработанного в России. Значит, принимается какая-то некая звездная энергия круглосуточно на платы, установленные, допустим, на крышах домов, и довольно без всяких этих солнца, без ну, не обязательно, чтобы было дневное освещение там, круглосуточно. И преобразовывается с большим коэффициентом полезного действия.
Александр, да? Это какая-то очень странная идея.
Не идея, ее показывали по телевизору, даже уже опытные образцы домов с этими крышами. Я не знаю, вроде не апрель был, а где-то в середине ноября это показывали.
Ну, вот бывает, что журналисты шутят даже не по расписанию.
Ну, не знаю, вроде не первоапрельская шутка. А в отношении ветряков и вот, допустим, такого возобновляемого, допустим, на солнечных батареях, вот то, что используется космонавтами, платы кремния на основе кремния, ну, прямого преобразования, да, солнечной энергии в электрическую. Меня вот удивляет, что почему-то в продаже очень редко появляется новый вид продукции, вот, допустим, электрический фонарик на плате, которая возобновляет электроэнергию и аккумулирует непосредственно от дневного света или от солнца.
Нет, такие, в общем, электрические приборы продаются.
Много калькуляторов, которые работают с подобного рода.
Да, от освещения лампы.
Ну, уж есть.
Но вот поскольку уж мы так затронули тему, что в России, а что на Западе в законодательстве, то я предлагаю послушать материал, подготовленный нашим немецким корреспондентом Юрием Векслером. Дело в том, что с 2000 года в Германии действует специальный закон о возобновляемых источниках энергии. И самым перспективным направлением оказались именно ветряные генераторы.
Цена производства ветряной энергии ежегодно снижается и в перспективе должна стать сопоставимой с ценой энергии от основных источников. Я попросил официального представителя объединения производителей ветряной энергии Германии Матиаса Хохштеттера рассказать о новостях отрасли в 2006 году. Говорит Матиас Хохштеттер. Достаточно неожиданно в этом году было установлено новых генераторов больше, чем в предыдущем. Общая мощность новых генераторов примерно 2000 мегаватт. В последние годы была заметна тенденция замедления прироста парка генераторов, а теперь мы прогнозируем как минимум его стабильное увеличение. Еще одна важная новость. Правительство дало зеленый свет на строительство в Северном и Восточном морях на северном побережье Германии так называемых офшорных ветропарков, в которых мощные ветряные генераторы будут устанавливаться на морском шельфе для использования сильных морских ветров. На эту тему был принят 2 недели назад специальный закон об инфраструктуре, где оговаривается кофинансирование этих проектов владельцами сетей доставки электроэнергии потребителю. Их доля составит примерно 1/4 необходимых инвестиций, что, возможно, сделает эти парки изначально рентабельными. Строительство первых офшорных ветропарков начнется уже в следующем году. Это будет на побережье Остзее. Производство и продажа на экспорт сделанных в Германии генераторов процветают и развиваются мощными темпами. С 2004 по 2006 год объем продаж вырос на 50%, с 8000 до 12000 мегаватт общей мощности, и эта тенденция продолжится. Немецкие генераторы покупают США и Канада, а также Китай, Индия, Испания и Португалия. Можно ожидать ежегодной прибавки мощности новых устанавливаемых немецких генераторов в мире примерно на 6-7 тысяч мегаватт в год. Еще один важный момент. Ветряные генераторы имеют постоянный большой спрос в самой Германии. Это создает гарантию того, что производство их не будет переноситься в другие страны и рабочие места в Германии будут сохраняться. На мой вопрос о развитии инвестиций в отрасль возобновляемых источников энергии Германии, официальный представитель объединения производителей ветряной энергии Германии Матиас Хохштеттер сказал. Правительство 2 раза в год проводит встречу руководителей энергоотрасли, руководителей производств всех видов энергии. На последней такой встрече мы представили инвестиционный пакет в 200 миллиардов евро до 2020 года. Это в 15 раз больше, чем планируемые инвестиции у производителей традиционных энергоносителей, что говорит само за себя.
Ну вот наш берлинский корреспондент Юрий Векслер беседовал с представителем объединения производителей ветряной энергии Германии Матиасом Хохштеттером. И вот то, что, собственно, он сказал, что в 15 раз больше инвестиционной поддержки в область ветряной энергетики, чем в область традиционной. А когда в России будет достигнуто такое состояние, что все-таки перспективная отрасль будет финансироваться приоритетные разработки и исследования в этой области? В конце концов, у нас тоже есть кусочек Балтийского моря, где вполне можно было бы поставить ветряные энергоустановки и в Калининградской области, и под Питером, да?
Значит, инвестиции в ветроэнергетику начнутся тогда, это касается, кстати говоря, и остальных видов возобновляемой энергетики, когда государство создаст, примет необходимые решения, которые создадут условия для этих инвестиций. В первую очередь, это то, что энергия, которую генерация на основе возобновляемых источников, например, ветростанции, будет производиться, она должна продаваться. Во-вторых, она должна продаваться по цене, которая возмещает затраты инвестора и дает ему какую-то прибыль, сопоставимую с инвестициями в другие отрасли, в другие объекты. И третье, что мы должны каким-то образом гарантировать, что завтра это не изменится. Вот эти три обстоятельства, они действовать должны везде и всегда, в том числе и у нас.
РАО ЕС, в общем, монополист на энергетическом рынке России, да? Что мешает РАО ЕС взять, как бы, включить в комплекс своих энергоустановок еще ветряные, так сказать, и эту энергию продавать точно так же потребителю, если в средней части России, в центральной части России наблюдается дефицит электроэнергии?
Марина, это не вопрос РАО ЕС. РАО ЕС не устанавливает правила игры. Правила игры устанавливает государство. Есть, например, федеральная тарифная служба, которая устанавливает тарифы всем генераторам, которые продают свою энергию потребителям. Генератор не имеет права устанавливать цену, какой он хочет. Это регулируемый вопрос. Поэтому государство должно установить такие правила. Кстати говоря, 4 июля на гражданском форуме президент нашей страны, отвечая на похожий вопрос, значит, участника форума, сказал, что, по его мнению, не только можно, но и нужно заставить правительство тратить больше денег на альтернативную энергетику, на возобновляемую энергетику. Вскоре после этого министр промышленности и энергетики Виктор Борисович Христенко сказал, что его ведомство активно работает над проектом такого закона, что абсолютная правда.
А и когда этот закон появится в Думе?
Вот сейчас я вам скажу, когда он появится в Думе. Значит, с ранней весны этого года была создана межведомственная рабочая группа, членом которой я являюсь, которая как раз работает над проектом этого закона. Вот буквально в пятницу, вчера, у нас было очередное заседание рабочей группы. Проект закона готов, так сказать, к тому, чтобы быть представленным. Осталось, ну, я бы сказал так, отдельные части отполировать. Если все пройдет благополучно, вот последние недели, я думаю, что если не в конце этого года, то в начале следующего закон может оказаться в Государственной Думе.
Кстати, то есть говоря, такой рождественский подарок экологам. Извините, я вас на секунду перебью. У нас Евгений больше 10 минут ждет возможности задать вопрос из Москвы. Пожалуйста, Евгений.
Ничего, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот условия Копылова, господина Копылова, соблюдено. Он сказал, что потребление электроэнергии повышается в связи с дачным строительством особняков. А заводы-то стоят. Энергия заводов была гораздо больше, вероятно, чем энергия особняков. Он совершенно не сказал, что заводы стоят, и, пожалуйста, энергии.
Теперь так, вот как-то вы, скрыли. Пожалуйста,
Евгений. Я хочу еще несколько вопросов. Ну вот, корреспонденция из Германии предвосхитила. Во всем мире развивается ветроэнергетика. Кстати, было сообщение, что Бразилия усиленно развивается, вероятно, за счет своего энергетического потенциала ветряков. И посмотрите, теперь арктическое побережье у нас равнина и постоянные ветры. Теперь я хочу сказать о тепловой энергии. Исландия уже, наверное, 100 лет развивается подземным источникам. Почему на Камчатке ничего не развивается? И я вот что хочу сказать. Вот, насколько я понимаю, Анатолий Борисович Чубайс реформирует сейчас энергетику и хочет эти генерирующие станции приватизировать. И вот тогда, вероятно, все будет развиваться, но цена-то, наверное, будет увеличиваться. Так же, как строительство строит дома, а инженерные сети не хотят строить. Вот в этом и дело, уважаемая Марина.
Спасибо, Евгений. Вопрос ваш понятен. Собственно, там было два вопроса. Почему вы, господин Копылов, скрыли от слушателей, что дачное и коттеджное строительство развивается, а заводы стоят? Ведь действительно, наверное, потребление электроэнергии в центральной части все-таки с этим снизилось. А второй момент, вот то, о чем спрашивал Евгений.
Я не знаю, какие заводы стоят, может, какие-то и стоят, но точно совершенно, что рядом возникают другие производства, которые требуют. И те цифры, которые и Анатолий Борисович Чубайс, и министр промышленности и энергетики приводили в печати, в своих выступлениях, говорят об одном. Москва относится к тем регионам, где энергопотребление растет в разы быстрее, чем мы предполагали. У нас есть три таких региона, о чем в прошлом году говорил Анатолий Борисович. Это вот, значит, Москва, Московская область, это Тюменская область, и это Ленинградская область и Санкт-Петербург. Вы знаете о том, что в середине этого года было объявлено, что таких регионов уже 16. Поэтому не может такой рост энергопотребления идти только за счет строительства дачных поселков. Очевидно совершенно, что увеличиваются темпы роста промышленности, которая является этим основным потребителем.
И Петр из Москвы, это последний звонок, который мы можем принять сегодня. Петр, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Позвольте сделать несколько замечаний по поводу того, что говорили ваши гости. Значит, судя по последнему зимнему пику, вот прошлой зимой, в европейской части куда-то исчезли 15 миллионов киловатт мощностей. Это первое. Второе. Дефицит электроэнергии в самой Москве, дефицита нет. Дефицит есть в Московской области. Я хотел бы сказать, если ваш гость из РАУЕС не знает, что в тарифах предусматриваются специальные инвестиционные компоненты, помимо амортизационных вычислений, которых, вот этих денег, вполне хватает на простое воспроизводство мощностей, чего не делается. А в Московской области, по оценкам специалистов, в сельских сетях происходит до 50 потерь электроэнергии, потому что деньги, которые выделяются в тарифах и платит их потребитель, они не используются. Теперь по поводу ветроэнергетики.
Да, Петр, только покороче, а то покороче. У нас программа заканчивается.
То, что ветростанции загоняются в море, причина здесь заключается в том, что очень сильные инфразвуки, которые действуют не только на птиц, но и на людей. И второе, дело в том, что ввиду непостоянства ветров требуются очень сложные системы аккумуляции этой электроэнергии. И они без общей сети работать не могут. Примером тому является Дания. Я мог бы еще многое добавить, но у нас времени нет.
Да, времени нет. Спасибо, Петр. Сейчас мы постараемся по пунктам. Значит,
Вот давайте, может, начну, чтобы Анатолий Евгеньевич уже не тиранился слишком уж. РАУЕС. Значит, что касается инфразвуков, сетей и так далее. Значит, действительно, было очень много исследований. Вывод такой, что такого вредного здоровья, как ожидалось, инфразвуки, там, другие звуковые частоты ветряки не издают. Ветряки стоят посреди пастбищ, там пасутся коровы, лошади, то есть никакого очевидного влияния нет.
Мне тоже так кажется, что ветровая установка не вреднее, чем опора ЛЭП.
Загоняют их в море не из-за того, что там инфразрук, потому что там действительно экономически более выгодная электроэнергия получать. Что касается сетей Дания. В Дании, в западной части, до 100% диспетчеры готовы брать только из ветроэлектрических станций. Это вот то, что вот говорил Петр, к сожалению, мифы, которые давлеют. Вот не зря мы выслали доклад, я очень надеюсь, что greenpeace.ru, извиняюсь за рекламу, Петр, можешь зайти, и вот эти мифы там рассмотрены. Это не российский опыт, не наши выдумки, это люди уже свыше 10 лет это прошли. Такого вреда нет, свыше 20% в сеть подавать ветроэнергетику можно. Ну, что касается вот РАУЕС...
Вопрос, то, что касается РАУЕС, сейчас Анатолий Евгеньевич ответит за все. Во-первых, почему вы те тарифы, деньги, которые заложены в тарифы, не используете на восстановление энергосетей?
Они, конечно, используются, но, к сожалению, денег, которые нам разрешают включить в виде инвестиционной составляющей, катастрофически не хватает. Это очень простой ответ. Это один из тех мифов, только теперь уже не про ветроэнергетику, а про российскую энергетику в целом. Но я бы хотел, если можно, вернуться к ветроэнергетике и к тому, что мешает развивать ее в России. Мы начали говорить с вами о законодательной базе. Есть два вопроса. Первое, это вот закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии, над которым мы, по сути, заканчиваем работу, и который в самое ближайшее время, я надеюсь, окажется в Государственной Думе. Второе, помимо закона и подзаконных актов, которые должны за этим последовать, есть еще очень большая группа документов, которые должны быть готовы. Это так называемые нормативные регламентирующие документы. Вот я вам приведу только один пример. Есть такой документ, это целая книжица, который называется «Правила технической эксплуатации энергоустановок и сетей в Российской Федерации». Для энергетиков это как Библия, где написано, как надо работать.
Только давайте там не будем сейчас ее обсуждать.
Там ни одного слова про ветроустановки нет вообще. Они там не упоминаются. А это значит, что эксплуатировать такие установки вы не имеете права, потому что там не написано, как это надо делать.
Крупные ветроустановки, я замечу, что на даче-то можно.
На даче, пожалуйста,
это
да.
Надо вот
там о другом
сразу говорить. Оговариваться. Просто.
Нет документов, которые бы правильно и на современном уровне регламентировали проведение изыскательских работ, проектирование этих установок и станций, и строительство их, эксплуатацию. Вот без этого развивать промышленную ветроэнергетику будет просто нелегально. Нельзя. Потому что вы имеете дело с энергосистемой, это такая достаточно опасная штука технологическая. Вот и над этим тоже мы работаем в РАО ЕС, Гидро ГК, в компании, где я работаю.
Но РАО ЕС заинтересована, в принципе, в развитии ветроэнергетики?
Понимаете, это скорее...
Вы рассматриваете как перспективное направление для себя?
Естественно, рассматриваем. Но для нас это скорее такая задача общегосударственной реализации, которой занимается РАО ЕС.
Ну и в конце по правилам игры, к сожалению, вот мы сейчас говорим о правилах игры, которых нет, а которые есть, они, к сожалению, ну, мягко говоря, ну, не способствуют развитию процессам развития альтернативной энергетики. Сейчас, вы знаете, отменяется закон об экологической экспертизе. До сих пор нету самостоятельного органа по защите окружающей среды. То есть, к сожалению, на сегодня условия таковы, что вот РАО ЕС, Анатолий Евгеньевич, лично приходится работать, ну, фактически с нуля, с таких минусов, что, ну, я не знаю, просто... Вот, я очень надеюсь.
Конечно.
Ну, очень надеемся.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», тема которой сегодня – ностальгия. Гости – режиссер Алла Сурикова, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и главный редактор журнала «Классическая масса», «Критическая масса» Глеб Морев. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня в ней принимали участие советник председателя правления Федеральной гидрогенерирующей компании РАО ЕС России Анатолий Копылов и руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров. И говорили мы о перспективах развития ветроэнергетики в России и о том, как независимые источники энергоснабжения могут повлиять на качество жизни человека. Координатор программы Белла Калоева, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вела программу Марина Катес. Всего вам доброго.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, чтобы бороться против ломок.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир.